Все ждут, что будет дальше. Некоторым кажется просто гангстером. К несчастью, все это очень напоминает 30-е годы 20 века. Бредни политкорректные раздражают до ужаса. Ленин боролся с капиталистами, а Путин с гомосексуалистами, что ли? Нас не любят, пусть боятся. Путин достиг своего. Наконец о нем говорят. Наконец его боятся. Русские стали изгоями. Ну, надо расплачиваться. Правда, что у вас нельзя совокупляться с дикобразом. А вам хочется? Счастья не добьешься, но собирай хотя бы радости.
Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Вы – это наши зрители, наши слушатели. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. И с удовольствием в эти новогодние дни, в эти новогодние праздники представляю сегодняшнего своего собеседника. Это писатель Александр Гейнис. Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, Виталий, и я рад вас видеть.
Я, знаете, я так, как, у меня такое, как заикнулся немножко, я хотел сказать, какой вы писатель, в том смысле, американский или русский, или российский, а вы себя каким считаете?
Я себя считаю средним писателем, это достаточно. Само слово «писатель», на мой взгляд, это звание.
Не по качеству, а по принадлежности.
Но по принадлежности, раз я пишу по-русски, то я, наверное, русский писатель. Это не имеет никакого тоже отношения к гражданству, я вас уверяю.
Да. Ну, это хорошо. Тогда имеет ли отношение к гражданству вот какая вещь? Известно, что русские люди, граждане России или бывшего Советского Союза, уезжая за границу, они как-то оказываются такими в раздвоенном состоянии. То ли им отмечать Рождество 20, там, в декабре 24-25, то ли в январе, когда православное Рождество. Даже если люди не православные, как мы с вами, как я понимаю. Вот. Вы какое Рождество отмечаете? Или вы просто отмечаете Новый год?
Нет, Рождество для нас семейный праздник, очень важный, самый важный в году. И самое интересное, что мы начали его отмечать еще в Советском Союзе, именно 24 декабря. Потому что мы с родителями решили, что Новый год все проводят врозь. Дети с детьми, взрослые с взрослыми. А вот Рождество будет наш семейный праздник. В этом была некая фронта, потому что я жил в Риге, в Латвии, где латыши отмечали Рождество по западному календарю, конечно. И этот праздник был как бы антисоветским, он был такой почти диссидентским. И поэтому мы с радостью его отмечали в Советском Союзе, чувствуя себя инакомыслящими в праздниках. А когда мы приехали в Америку, мы влились в этот самый праздничный ритуал, и с тех пор никогда не пропускали этот праздник. Вы знаете, я ни разу в жизни не жил без елки. Причем, когда мы приехали в Америку первый раз, это было 47 лет назад, то мы поселились в сугубо ортодоксальном еврейском районе, где не продавали рождественские елки. И мы с братом отправились на охоту подальше от евреев, чтобы купить все-таки христианскую елку. И вот мы ее понесли вдвоем. Машины у нас, конечно, еще не было. И проблема заключалась в том, что в темноте было похоже, что мы труп несем. Тогда мы надели на елку пальто для того, чтобы мы подумали, что это наш пьяный приятель. Да, мы подумали, что еще страшнее. Короче говоря, мы донесли ее до дома, и мы отметили Рождество, как всегда, как положено, но у нас не было еще даже стульев. Поэтому мы сидели на книгах. Лично я сидел на собрании сочинений Герцена, который до сих пор со мной, все 9 томов. И с тех пор каждый год елка украшает наш дом. И каждый год у нас такое количество елочных игрушек, что мы каждый год делаем елку разного цвета в зависимости от политических событий этого года. Но у нас в последнее время это просто, потому что у нас елка в цветах украинского флага желто-блакитная. Поддержку украинской, Украины, сражающейся
вот за свою. И в декабре 24 года тоже, да?
Да, да, конечно. Это у нас проукраинский дом. Вот таким образом Рождество для нас это замечательный святой праздник, и мы его радостно празднуем. А православное Рождество мы никогда не праздновали. Оно как бы для нас...
Вот это раздвоение.
Пасху, с другой стороны, мы празднуем по православному календарю, потому что мы любим все возможные праздники, и красить яйца, куличи печь, это все святое дело. Так что это экуменический дом у нас.
Ну, по-моему, Пасха ведь православная, она, по-моему, раньше католической.
Она по-разному бывает. Знаете, у меня есть знакомый товарищ священник. Я его спросил, как вы высчитываете Пасху? Он говорит, меня в семинарии предупреждали, что никто не будет спрашивать, есть ли Бог. Все будут спрашивать, когда праздновать Пасху. И он, по-моему, был прав. Мирсон Аксенов, такой замечательный священник.
Но видите, как вот это вот раздвоение советских людей, да, на разные Рождества и на Новый год, оно действительно приводит иногда к таким юмористическим ситуациям. Вот вы говорите, как вы несли елку, а я вспоминаю, как когда я работал и жил во Франции, как советские люди, жившие там, ждали 26 декабря, когда местные люди начали выбрасывать все елки, поскольку уже все праздники закончились, они это бесплатно, чтобы не покупать елки,
Совершенно
они
верно. Наши эмигранты
брали
делали то же самое в
все
Бруклине, когда мы все были очень бедными.
елки. Да. В Америке то же самое, да?
Да,
Ну
Новый год –
хорошо.
это праздник для молодых.
А скажите, пожалуйста, тем не менее, есть ли у вас такая, не знаю, привычка или традиция новогодняя, когда вы отмечали этот Новый год? Новогодняя, вы, что вам больше нравится? Подводить итоги прошлого года или смотреть в будущее?
Вы знаете, есть правило, которое вы меня научили давным-давно. Самое главное – не ругать уходящий год, потому что он обидится и наябедничает Новому году. Поэтому у нас есть тоже давняя традиция. Вообще, я очень люблю любые традиции, любые ритуалы, все, что связано, все, что повторяется для нас, это уже вечно. Это значит, так оно будет всегда. И каждый раз за новогодним столом первая рюмка идет за лучший день года. Вот каждый из нашей семьи, членов нашей семьи или гостей должен обязательно вспомнить лучший день года и поблагодарить год за то, что тот его подарил. Знаете, последние годы были очень тяжелыми, это трудно найти, но тем важнее найти радость. Вообще, я собираю радости. Это одна из моих увлечений, мое хобби собирать радости. У нас с женой есть специальная книга, куда мы каждый божий день по утрам записываем, что хорошего было в предыдущий день. Это может быть что угодно. Хороший фильм, или солнце выглянуло, или выпили вкусно, или гости пришли, или книжку прочитали. Ну, что-нибудь хорошее, чтобы потом вспоминать. И вот проходят годы. Этой традиции уже 15 лет. И каждый раз мы смотрим, а что было в предыдущие годы. И каждый раз мы обнаруживаем, что жизнь, в общем, была богатой, и что бы ни случалось, не всегда было место для радости. Понимаете? Я когда-то прочитал у древних китайцев изречение: счастья не добьешься, но собирай хотя бы радости, потому что радости с тобой. И вот эти вот собрания радости – это то, что меня всегда держит на плаву даже самые страшные годы, какие бы были последние годы, конечно.
Коллекция хорошая, но ее, наверное, все труднее и труднее пополнять в связи с тем, что происходит. В связи с этим просто вопрос. Поскольку сейчас, когда разговор идет об Америке, то сразу же, конечно, он переходит на одного человека, хорошо вам известного. Вот выбор Трампа американцами, он у вас в какой день попадает? Радости или печали?
Но это, несомненно, день не то, что печальный, а страшноватый. И, конечно, я боюсь Трампа, как многие американцы. И с другой стороны, с тех пор, как его выбрали, каждый божий день идет разговор о том, почему это произошло и что это значит. И вы знаете, это не такой простой вопрос, потому что если мы верим в демократию, то мы убедились в том, что за Трампа голосует большинство американцев. Такого не было раньше. Это значит, что Трамп сумел переубедить огромное количество людей в самых разных обстоятельствах. И многие американцы говорили, что они уедут из Америки, если Трамп победит. Ну, конечно, никто никуда не уедет, не веря в это дело. Хотя кто-то порывался отправиться, знаете, куда считается лучше всего бежать из Америки от Трампа? В Новую Зеландию. Но что-то я среди моих знакомых таких пока не нашлось. Все ждут, что будет дальше. Понимаете, у каждого есть к Трампу свои претензии. Мне Трамп кажется просто гангстером, но это мое личное мнение, и я далеко не уверен, что со мной многие согласятся. Посмотрим, что будет дальше. Меня интересует в первую очередь Украина, его отношение к украинской войне. Как мы помним, он обещал, что он закончит ее в один день. Один день уже прошел, но будем ждать еще дальше, что произойдет. С другой стороны, если смотреть на вещи трезво, то что-то происходит в мире такое, что Трампы стали приемлемы. И во всей Европе, и не только в Европе, например, в Латинской Америке есть новый аргентинский президент, которого называют аргентинским Трампом. И он очень популярен стал среди консервативных кругов в Америке. И вы понимаете, дело в том, что я и сам консервативные круги. Мне точно не нравится все, что происходит в Демократической партии. Но я никогда не считал Трампа консерватором, я считал Трампа оппортунистом. Это разные вещи. Но тем не менее, вот то, что он проповедует, очень популярно среди популистских режимов в самых разных странах. Вот мы видим, что происходит и во Франции, и в Германии, и в Венгрии, конечно. И, значит, возникла какая-то потребность в популизме. К несчастью, все это очень напоминает 30-е годы 20 века. Это тревожное время, которое началось с Трампом, с Путиным, с Орбаном, со всеми людьми, которые пытаются оседлать популизм с не очень понятной мне целью. Понимаете, дело еще в том, что в конце концов я сделал все, что мог. Я проголосовал. Я всех, кого я мог, я пытался убедить в своей правоте. Не смог. Будем посмотреть, что будет дальше. И в конце концов, Америка, как я не устаю повторять, умеет переваривать крайности. Если посмотреть, что было в прошлом в Америке, то знаете, что меня больше всего поражает? В Америке в Конгрессе в 19 веке очень много людей было хромых. Почему? Это же интересный вопрос. Оказывается, они все время дрались на дуэлях из-за политических разногласий. И было принято стрелять не в голову, и не в сердце, и не в живот, а в ногу, чтобы поранить и не убить. И поэтому половина Конгресса ходила хромой. Вот это как-то меня утешает. Но как-то же Америка пережила вот эти вот пору дуэлей. Значит, как-то переживет она и Трампа. Во всяком случае, первая вот каденция Трампа, каким-то образом мы ее пережили. И если не считать ковида, Трамп, помните, сказал, что у нас пока один человек болен ковидом, а скоро не будет ни одного. Это после того, как умерло больше миллиона людей. Но, тем не менее, Америка выстояла и это. Значит, каким-то образом переживем и Трампа.
Да, ну, Америка в этом смысле действительно отличается, ну, можно сказать, даже в лучшую сторону, там, даже от Европы, потому что там все-таки Америка – это страна институтов, страна системы, да, которая сильнее одной личности. А европейские диктатуры, они, если уже возникают, то они уже возникают серьезно, да, где у вас… Все зацикливается на одном человеке. Но вы сказали, что Трамп переубедил, значит, многих американцев, ну, так сказать, предлагая голосовать за себя. Насколько это заслуга Трампа или это ошибки, недостатки правления демократов Байдена? Чего
Я
больше?
глубоко уверен, что победа Трампа – вина демократов. Я представляю себе ситуацию таким образом. Демократы замучили американский народ совершенно идиотскими проблемами, которые никоим образом не влияют на качество жизни, на уровень жизни. Ни на что не влияет. Вот трансгендерная проблема не является проблемой, которая волнует большинство. Но оно, тем не менее, совершенно чудовищно искажает наш мир. Понимаете, дело в том, что это мелочи. Сколько трансгендерных людей вообще? Их очень мало. И точно это не является жизненной проблемой, как в отличие от инфляции, скажем. Но, тем не менее, это сильно раздражающая вещь. И особенно она раздражает родителей, думаю я. Потому что недавно мне знакомый один позвонил и сказал, что он демократ, он всегда голосовал за демократов. И вообще весь его штат демократический. Он говорит, ну вот моя знакомая соседка повела свою внучку в детский сад. Не в школу, в детский сад. Ее спрашивают, каким местоимением ваша внучка пользуется? Он, она, оно. Понимаете, это дико раздражает родителей. Вот когда была Хиллари Клинтон, я думаю, что она не выиграла выборы, потому что тогда была очень важная проблема, какие должны быть туалеты. Мужские, женские. или вместе, или общие. Знаете, какая-то неважная проблема. Я был в Чикаго, в одном ресторане, там были написаны мужчина нарисована, женщина, а третья дверь, там был нарисован динозавр. Вот это вот правильный ответ на эти вопросы. Таким образом, эти выборы были совершенно ненужные сложности, которые постоянно мучили американцев своими совершенно идиотскими вещами. Могут ли мужчины, которые считают себя женщинами, участвовать в школьном спорте? Не знаю, могут или не могут, но это точно не та проблема, которая волнует людей. Это совершенно вымышленные демократические бредни. И я думаю, что эти выборы пойдут на пользу демократам больше всего, потому что демократическая партия должна кардинально пересмотреть свою программу. И во всяком случае, если она хочет, чтобы я за нее голосовал, она должна что-то переделать. Потому что вот эти вот все безумные, даже я не знаю какие, они не популистские, потому что это меньшинство. Но все эти вот совершеннейшие бредни политкорректные, они, конечно, раздражают до ужаса. И это не имеет никакого отношения к настоящей демократической партии. Ну, такой, скажем, как была при Клинтоне, за которого я всегда голосовал и считаю его замечательным президентом.
Ну, смотрите, ну да, с одной стороны, это, конечно, так, но тот же Путин, вот эти все выбор между он, она и оно, вот эти вот проблемы туалетов, да, и третьей двери, это те чуть ли не основные аргументы, на которые опирался Путин, значит, провозглашая новую конституцию, новую вот эту вот, я не знаю, как ее, может, она и не очень новая, но, в общем, вот эту свою агрессивную, я бы сказал, линию и вовне страны, и внутри страны.
Вы понимаете, дело в том, что Путин манипулирует сознанием простых людей, которые действительно верят в то, что главная проблема в Америке, в какую уборную ходить. И из этого, из всего, что я знаю о Путине, появляется, что в принципе Путин сражается, убивает огромное количество украинцев, но и огромное количество русских за то, чтобы не было насильственного гомосексуализма.
Чтобы не было третьей двери.
Он главный борец гомосексуализма, наверное. Я не очень понимаю, в чем идеология Путина заключается. Ну вот, например, Ленин боролся с капиталистами, а Путин с гомосексуалистами, что ли? Я не очень понимаю все это, но я знаю, что вот эти вот бульварные приемы, они действуют. Знаете, откуда я знаю? Когда я последний раз был в Москве, это было в 2013 году, после Крыма я в Россию не езжу, я ехал в такси. Знаете, все иностранцы говорят о том, как не разговаривать с таксистами. Это главный источник познания. И таксист, убедившись в том, что я из Америки, сказал: «А правда, что у вас нельзя совокупляться с дикобразами?» Я говорю: «А вам хочется?» Он посмотрел на меня с ужасом. Я говорю: «Откуда вы знаете?» Говорит: «Ну, по телевизору нам рассказывали». И я вот представил себе мир, в котором вот живет телезритель. И когда я приезжал в Россию, это еще были вегетарианские времена, то я включал телевизор, и меня каждый раз поражало российское телевидение. В конце концов, я в Москве был, центральное телевидение. Ну, например, стоит священник и говорит: «Пророкам будущее помогает предсказывать Бог, а цыганам – дьявол». И вот я представляю себе, как школьники приходят домой и рассказывают это своим родителям. Или по вечерам я включаю телевизор, я поздно приходил, и постоянные какие-то пиры у меня были, конечно, с друзьями. Прихожу поздно, включаю телевизор, там написано «Уроки эротического связывания». Довольно такая лихая программа. В следующий раз я прихожу опять-таки, включаю телевизор, а там говорят, как начинять колбасу. Из этого я представил себе, какой хаотическом мире живет русский телезритель. И в этом мире, конечно, можно убеждать все, что угодно. Можно говорить о том, как Путин защищает русское население от гомосексуализма и трансгендеров. Я уже не знаю, чего еще. От вампиров. Это все тоже годится. Но это вот это тот самый приемы пропаганды, которой не было в мое время. В мое время пропаганда состояла из экрана социалистического соревнования, поэтому никто ее не смотрел. А в наше время происходит пропаганда очень любопытно строится. Это бульварная пропаганда, бульварная газета, желтая пресса, плюс политические новости путинского телевидения. Это сочетание, оно довольно шипучее такое, и, как мы видим, довольно действенное, если видеть, сколько людей записывается в армию, чтобы воевать с врагами человечества, которыми еще недавно были их друзьями и родственниками.
Но вот эта вот вся, извините за выражение, билиберда, да, она, тем не менее, формирует сегодняшнее мировоззрение гражданина России. Я специально не говорю русского, там, потому что всех национальностей, да, здесь уже не имеет значения, кто ты, там, чечен, русский, ну и так далее. И как это происходит? Почему? Ведь существует же все-таки нечто другое. Существует не только вот это телевидение, где вот эту всю ахинею несут. Существует, в конце концов, достаточно много в сегодняшнем мире по сравнению, там, вот вы вспомнили, там, 30-е годы, 40-е, 50-е, по сравнению с тем временем существует невероятное количество источников информации. И там даже не нужно сильно хотеть, там, в общем-то, на уровне нажатия одной кнопки, и ты получаешь более или менее достоверную информацию.
Я с вами
Почему?
совершенно согласен. Конечно же, можно получить эту информацию. Мы же ее получали, когда не было интернета и когда не было возможности попасть за границу. И тем не менее, мы же получали нормальную информацию. Почему? У нас было западное радио, которое, конечно же, было главным источником информации. Но, наверное, не для всех. И я думаю, что путинская пропаганда, она постоянно нажимает на важное место. Нас не любят, пусть боятся. Вот это вот эмоция, которая одинаково действует на все фашистские организации, на все фашистские режимы. Вы знаете, последний год я работал над книжкой, которая будет называться «Фашизмы». Я пытался посмотреть, что происходило в разных странах во времена фашистских режимов. В Испании, в Германии, в Австрии, в Японии, в Италии. Очень много, в ГДР, например. И очень много общего, конечно, с тем, что происходит сегодня. И в первую очередь, вы понимаете, далеко не все это были отсталые режимы. Германия была самой развитой страной в мире, лучшая система образования была. Но все сводилось к одному. Нас обижают, мы слабые, но мы должны стать сильными, чтобы нас боялись. Нас не любят, пусть боятся. Я думаю, что эта фашистская идеология, она действенна и сегодня. И Россия стала очередной жертвой этой пропагандистского клише, которое очень опасно для человечества теперь, когда есть атомная бомба.
Абсолютно солидарен с вами, даже воспользуюсь, уж раз вы на эту тему заговорили, воспользуюсь случаем для того, чтобы небольшую рекламку вставить в наш разговор, потому что первый номер 25-го года журнала «Дилетант», он как раз посвящен, главная тема его посвящен Муссолини и становлению итальянского фашизма.
Очень интересно.
И в то же время я еще хотел вам это сказать, когда там минут 5 или там, несколько фраз назад вы говорили об этом новом, как я его называю, интернационале, да, в который входят Трамп, Орбан, там, ну, и другие официальные лица, как писали в Советском Союзе. Немецкие вот эти крайне правые. Я много раз там с политологами об этом говорю. Они по-разному к этому относятся. Кто-то так снисходительно, кто-то действительно с опаской, кто-то считает, что это не угроза. Но у меня ощущение такого формирования нового интернационала, я его называю новый фашизм или новые фашисты. Да? Не нацисты, фашисты. Да? Такая более мягкая, что ли, форма по отношению к нацизму. И они, во всяком случае, сегодня выглядят по сравнению с, там, с либеральной демократией, которую мы бы хотели, конечно, видеть везде и всюду. Они просто выглядят более целеустремленными и более эффективными, что ли, в продвижении своих идей.
Знаете, либеральная демократия тоже меняется. Посмотрите на все выборы. Ведь то, что раньше называлось левым, становится все более правым. И по отношению, например, к миграции. Это очень больной вопрос в Европе, но это больной вопрос и в Америке. И вот эти, пожалуй, давление справа, оно в первую очередь связано с проблемой миграции, которая, конечно же, очень острая. Стоит в Европе, например, даже в странах Балтии, маленьких странах Балтии, которые тоже страдают от наплыва иммигрантов. И это очень непростая проблема в Америке, где иммигрантов огромное количество. Другое дело, что с ними делать. Когда Трамп сказал, что он депортирует 11 миллионов нелегальных иммигрантов, то все заинтересовались, как он собирается это сделать. Выяснилось, что нужно потратить 800 миллиардов долларов в год в течение 10 лет, чтобы депортировать 11 миллионов человек. И выяснилось, что каждый раз, когда надо будет депортировать, ну, например, пожилая, не пожилая женщина, женщина средних лет, у которой трое детей. Дети родились в Америке, а она нелегальная иммигрантка. Как они будут ее депортировать? Как на это будут смотреть? Кто этим будет заниматься? Вы понимаете, все, что говорит Трамп, совершенно не обязательно, что он собирается это сделать. Он там говорит для того, чтобы его выбрали. А вот что будет дальше, как это будет происходить, мы не знаем. Скорее всего, никак. Как мне объясняли, понимаете, у меня много друзей-трампистов, и вот они мне объясняют, что говорят, ну, Трамп, конечно, ужасен, но ты же не понимаешь, это же все он говорит для того, чтобы выбрать, это все неправда, на самом деле все будет иначе. И мне напоминает это, вот мы с вами помним еще советские книжки, где всегда был секретарь райкома. И он был положительный, но у него была одна отрицательная черта. Он обычно бывал вспыльчивый. Вот так у него добрая душа, но вспыльчивый. Вот и про Трампа так говорят, что он хороший человек, но немножко хам. Ну что, бывает, но это пустяки такие. Потому что в целом он за пятилетку. Вот это примерно так я представляю себе облик Трампа в глазах его избирателей.
Кстати говоря, в России сейчас тоже вот эта антимигрантская политика, антимигрантские настроения очень культивируются. Да? Хотя, с одной стороны, значит, власти говорят и готовы платить даже студенткам большие деньги, чтобы они рожали детей, потому что демографическая проблема, в России мало населения. Всю жизнь, кстати говоря, в России было население меньше, чем это огромная территория. Невозможно на такой территории освоить такую территорию с тем количеством людей, которые есть. Но это такая проблема стратегическая. Но Путин-то хочет ее решить прямо сейчас, он привык все делать здесь и сейчас. Он там платит деньги, еще раз повторю, там студенткам, какие-то, значит, невероятные там какие-то суммы выплачиваются за рождение там второго, третьего ребенка, ну и так далее и тому подобное. Вот. И при этом, то есть при огромной нехватке рабочих рук, начали выгонять мигрантов. То есть
Это
вот эти
тупо фашистское
настроения
выгоняет.
правые, вот эти или крайне правые, называйте их как угодно, фашистские, они сильнее даже экономических потребностей.
Потому что это популистское решение, потому что народу нравится, когда есть чужие, на которых можно все свалить. У немцев это были евреи, у нас это азиаты, но всегда есть на кого свалить, или латиноамериканцы, как это в Америке. Но это не решает проблему. Я подумал, что Путину нужно было бы сэкономить на пособие для рождения детей и, скажем, обеспечить всем русским сортир теплый. Это было бы гораздо полезнее для того, чтобы рожали детей, можно было их купать, например, в горячей воде. Вот что-нибудь в таком духе. Я помню, как Путин обещал, что Россия станет самой передовой державой в мире и будет телефонизация всей страны. Это было сказано в 10-е годы. Я не знаю, как с телефонизацией, но подозреваю, что если треть бюджета уходит на вооруженные расходы, то вряд ли осталось что-нибудь для телефонизации. И то, что вы говорите о безмерных просторах России, то евразийцы говорили, что вся проблема России в безмерных просторах. Слишком много простора. Ну, поэтому нужно завоевать Украину. Когда будет Бахмут, то, конечно, будет гораздо совсем другая ситуация, надо так понимать. Но я всегда думаю, что если такие просторы немеренные, то можно справиться с этим очень просто. Нужно отдать китайцам то, что у них было захвачено в 19 веке, и просторов станет меньше. Вообще все решения, которые предлагает Путин, у меня есть свои варианты, которые, по-моему, гораздо более действенные. Начиная с теплых сортиров. Ей-богу, это важнее всего.
Это по поводу туалетизации всей страны.
Ну, конечно.
Значит, здесь была недавно довольно смешная история. Я не помню, честно скажу, в каком месте, но где-то в небольшом поселке, что ли. Какое-то время назад что-то там случилось, и исчез единственный сортир деревянный, который. И, извините, подробности, люди несколько месяцев ходили с ведрами. Наконец, новый, то ли не новый, неважно какой губернатор, построил им новый этот туалет. Значит, его забили досками, потому что ждали еще какое-то время его торжественного открытия. Сразу
Был
же
такой
понятно.
знаменитый фильм «Скандал», как это назывался, «Скандал в Кашмире». французский фильм об открытии нового писсуара. Это еще в 50-е годы был такой фильм.
Ну, кстати, по-моему, в годы перестройки, что ли, или в 90-е, был советский, ну, советский, российский, по-моему, фильм, тоже довольно смешной, вот на тему там нового кооператива. Это кооперативное движение началось, конечно, это перестройка была, но тоже по поводу, значит, строительства кооперативного сортира. Как говорил один мой
Сортирный
знакомый,
класс.
говорит, надо,
Как
говорит,
это
открыть.
нас вынесло на сортирную тему.
Да. Ну, перейдем просто на корпоративы тогда, на корпоративы, кооперативы. У меня был один знакомый во Владимире, профессор этих такой, Юрий Соломонович Соломонов, вот, Юрий Ваганович Соломонов, извините, он говорил, а давайте, Виталий, попробуем с вами, это была шутка. Говорит, может быть, когда кооперативное движение началось, он говорит, давайте, может быть, кооперативно создадим институт марксизма-ленинизма или школу марксизма-ленинизма,
Хорошая идея.
кооператив.
Хорошая идея. Мне рассказывали, что во время перестройки в России появилось 400 культурологов. И я спрашивал, а откуда столько культурологов? Я знаю двоих, Умберто Эко и Юрий Лотман. А вот в России сразу 400 появилось. Они сказали, что все гиды по ленинским местам переквалифицировались в культурологов. Теперь они называются культурологами, их 400 человек. Это была сразу рекордная цифра.
Гиды, просто гиды начали по-другому называть. Ну хорошо, скажите мне, пожалуйста, мы говорили там о прошлом годе, в смысле, уходящем годе, 24-м. Что касается 25-го, то есть, если я правильно вас понимаю, то никакой надежды на Трампа в том смысле, что он остановит эту войну, нет.
Я этого не знаю, и я думаю,
Этого никто не
что
знает.
это как раз есть. Потому что войну нужно прекращать. Это ясно уже всем, и в том числе Путину, давно ясно. И, может быть, как раз с Трампом он может меньше потерять лицо, чем с другим, с кем-нибудь другим. Потому что, как известно, Трамп был большим другом Путина. Вы помните тот случай, когда он сказал, что он доверяет Путину больше, чем своему собственной разведке, чем ЦРУ? Вот как-то я слишком длинная память. Вы знаете, вот эти все мои избиратели Трампа, они моментально забывают это. Но я еще помню. И я думаю, что, может быть, Путин тоже помнит, что Трамп – это его лучший вариант выскочить каким-либо образом из войны. Поэтому какие-то надежды у меня есть. Вообще, на самом деле, самые большие мои надежды связаны с Владимиром Сорокиным. Недавно был у меня в гостях, мы сидели, выпивали, все было хорошо, но он уже уходил и сказал: слушайте, вы всегда предсказываете будущее. Скажите мне только одно, когда кончится война? Он сказал: в 25-м году. Я говорю: ну все, можете ехать дальше. Не знаю, получится ли это так, но я, конечно, мечтаю о том, чтобы это прекратилось и чтобы Украина смогла стать тем, чем была, скажем, Западная Германия. Вот представим себе ситуацию, при которой Украина превратиться в манок для всех людей, которые живут в России, в том числе и для русских, для украинцев. Если Украина сможет стать процветающей европейской державой, ну, скажем, как Польша, процветающая, не процветающая, но очень сильная и уверенная экономическая держава, то это было бы лучшим выходом для всех. И это, кроме Путина, конечно. И вот на что я надеюсь больше всего. Если уж просить чего-то у на приходящего года, то я прошу именно этого.
А скажите, вообще американцев, вы же видите вокруг себя не только, наверное, русскоязычных американцев, но и англоязычных. Это еще одна смешная история. Я помню, как на Брайтон-Бич в каком-то маленьком магазинчике зашла испуганная американка, пожилая, и спросила продавца в своей стране, она говорит, do you speak English? Она спросила продавца, значит, это очень рассмешило это. Что люди в своей стране могут это спрашивать. Но тем не менее, я о другом, конечно. Вот американцы вокруг вас, насколько их вообще волнует то, что происходит где-то далеко между какими-то русскими и какими-то украинцами?
Их волнует не то, что происходит между русскими и украинцами, а то, что происходит с миром, потому что все мы хотим жить, все мы боимся атомной войны. И американцы старшего поколения, ну такого, как мы с вами, они еще прекрасно помнят, что такое была красная угроза в холодную войну. И когда еще были рыли бомбоубежище. Можно было купить портативное бомбоубежище. Были такая реклама. Можно было вырывать эти бомбоубежища. И мне товарищ мой американский писатель рассказывал о том, как в школе их учили в случае атомного взрыва ложиться и прикрывать голову и глаза руками, чтобы не ослепнуть. И все знали, что это все идет из России. Красная угроза была очень живой в Америке. И сейчас, конечно, она опять обострилась. И для Америки хочет одного, она хочет покоя. И уж точно она не хочет, чтобы Путин становился новым Гитлером. И если Америка интересуется этой войной, то в первую очередь потому, что она боится Путина. И Путин достиг своего. Наконец о нем говорят, наконец его боятся. До этого это была второстепенная держава, как ее называл Маккейн, бензоколонка с ядерными бомбами. А теперь ядерные бомбы с бензоколонкой. Это разные вещи. Не поменялись местами, как бы эти два обстоятельства. И, кроме всего прочего, Украина вышла из географического тумана. Всегда считалось, что американцы знают только те страны, могут найти на карте, с которыми они воюют. Это, конечно, преувеличение. И Украина совершенно не чужая Америке страна, потому что украинцев в Америке очень много, они очень активны. И есть целые районы украинские. Причем я даже не знал, вот, оказывается, в Питтсбурге большой украинский центр. Но у нас в Нью-Йорке весь даунтаун это украинский, на второй авеню есть украинские церкви, весь великолепный украинский музей. Есть замечательный украинский ресторан «Веселка». Короче говоря, не один. Короче говоря, украинцы очень активны, в отличие от любой другой диаспоры, в отличие, скажем, от русской диаспоры. Украинская диаспора очень энергична, и она готовит следующие поколения. Это интересно, что дети украинских иммигрантов, внуки украинских иммигрантов говорят по-украински. По-русски они не умеют говорить, в отличие от украинцев наших, которые жили в Советском Союзе. А вот по-украински они говорить умеют и сохраняют этот язык. И, в общем, это характерно. Вы, если вы выйдете в Нью-Йорке на любую улицу, пройдите 5 блоков, вы увидите украинский флаг. Либо он на машине будет, либо на балконе, либо это будет на дорожном знаке. Вы увидите украинский флаг всюду. И, конечно, ничего подобного раньше не было. То есть украинская война вывела украинцев на заметное место. Не в общем, конечно, и
Это
все.
украинские флаги, которые вешают украинцы или американцы?
Кто угодно. Это ни от чего не зависит. Это зависит от того, насколько внимательно смотрит телевизор хозяева этих флагов.
Нет, я, знаете, почему спрашиваю? Потому что в Европе, я много, знаете, 3 года там попутешествовал по Европе, видел, поначалу было невероятное количество украинских флагов. И в Германии вы видели, и везде, везде, и во Франции. Сейчас их стало меньше. Хотя Европа вроде сейчас активнее, чем Трамп, во всяком случае, говорит о необходимости защищать Украину и продолжать эту.
Ну, наверное, это зависит от того, какой вы стране. Я вот приезжал в Ригу, это было года полтора назад, и заметил, что украинский флаг гораздо больше в Риге, чем латвийских флагов. Ей-богу, прямо в аэропорту огромный украинский флаг висит.
Становится меньше.
Ну, может быть, меняется. Эта война идет уже почти 3 года.
Вообще такое ощущение, знаете, такой, как это называется, нормализации войны, да, то есть война становится привычным событием, где-то происходит параллельно с твоей жизнью. Это, кстати говоря, то, чего добивался Путин, по-моему, и вообще российская власть с первых дней войны в самой России.
Вы знаете, это с одной стороны это так, с другой стороны, вот в Первую мировую войну люди жили каждый день с войной. Появилась такая идея, что война будет вечна, что не будет конца войны никогда. Первую мировую войну я внимательно изучал этот период. Люди считали, что а нет никаких оснований для того, чтобы война закончилась. Это слишком много жертв было понесено, слишком много погибло людей для того, чтобы любая страна могла остановить это безумие. И, как мы видим, все равно все-таки война кончилась. И то, что происходит сейчас, нормализация, как вы говорите, войны, с одной стороны, это так. С одной стороны, мы привыкли к этим жутким заголовкам. Опять бомбили Киев сегодня. Да? И каждый раз, сколько можно сопереживать этому делу, в конце концов, наступает онемение чувств. Но, с другой стороны, последствия этой войны уже очевидны. Ну, посмотрите на границы НАТО. Ведь Путин добился того, чего не мог добиться никто. Швеция, Финляндия увеличили границы НАТО настолько, насколько этого не сделал ни один советский президент не мог бы такого добиться. Никто этого не мог сделать. И никогда больше не будут ни Путину доверять, ни советскому российскому режиму. То есть он добился всего на свете. Ну, например, в Украине. Он добился того, что украинцы никогда не простят русских. Представьте себе, какие последствия этой войны уже произошли. Русские стали изгоями. Я вот недавно, почему-то на меня это подействовало особенно сильно. Во-первых, потому что я люблю спорт, и когда я видал, как Олимпиада без русских, чемпионат мира по футболу без русских. Вот только что Нотр-Дам открывали после реставрации. И все были, это как бы очаг западной цивилизации, символ ее, и символ солидарности всех людей, которые принимали участие в реставрации. Вот американцы, например, дали больше всех денег после французов на реставрацию Нотр-Дам. Только русских там не было. Понимаете, это такой кошмар. Изгой цивилизации. Россию выгнали с Запада. И на Восток ее тоже не возьмут. И это этот кошмар, который уже произошло. То есть, как бы ни кончилась война, Путин уже ее проиграл, потому что последствия чудовищные для России.
Путин-то, может, ее сам не проиграл, потому что мы не знаем, сколько ему еще отведено, но Россия проиграла, конечно. Об этом говорили с самого начала, что с Путиным, без Путина и без Путина все равно это будущее России очень туманное, мягко. Да. Потому что, я не знаю, ну, это можно, нужно слушать. Может быть, зря я столько слушаю, но просто профессия обязывает экспертов, политологов и так далее. А мало кто сомневается в том, вернее, наоборот, мало кто считает, что после Путина что-то будет лучше. Никто не ждет улучшения даже после Путина.
Не знаю, я знаю только одно, что когда Путин исчезнет тем или иным образом, то выяснится, что он был волюнтарист. Вот, к сожалению, вряд ли я доживу до этого дела. Мы с Путиным ровесники. Но
Как
именно
Хрущев.
так, потому что историки в России, в Советском Союзе, история, были специальные клички такие. Вот иноагент, например, это кличка такая специальная. Я иноагент, да? И
Я тоже.
вот мы с вами иноагенты, никто не знает, что это значит. Особенно я, и потому что у меня никогда не было ни российского гражданства, ни советского, от него отказался. Но так или иначе, вот мы иноагенты. Это что-то, это термин, который не имеет значения. Это такая симулякр политический. И вот точно так же волюнтарист. Вот Сталин был волюнтаристом, вот культ личности. Это все какие-то такие странные названия. И про Путина мы тоже узнаем, что вот все было хорошо, он был настоящим патриотом, но волюнтаристом. Вот он, вот случайно он начал войну. Вот Хрущев был волюнтаристом, чуть не начал атомную войну, а Путин начал войну с Украиной. Ну что делать? Ну вот такой он волюнтаризм проявил. Это идиотское слово, вот, помяните меня, будет использовано, когда придет его преемник.
Ой, там еще много там слов использовалось. Что-то там, бонапартизм вот еще был такой. Бонапартизм. Ну,
Бонапартизм – это уже для элиты, это уже тумачит, чересчур.
это для, по-моему, это было для Жукова, для маршала Жукова, когда
Ну
его
вот и
снимали. Вот он был бонапартистом, да. Знал ли он, кто такой Бонапарт?
наверное,
Наполеон-то он еще слышал.
Бородино
Бонапартизм.
слышал.
А?
Бородино слышал.
Ну, может быть, да. А как себя чувствует, ну, в Америке, во всяком случае, вот эта русская культура, на которую стали там отменять, потом вроде перестали отменять, теперь вообще не знаю, что с ней делать.
Чего-то не знает. Никто никак не чувствует себя точно так же, как чувствовал себя раньше. Особенно в эти праздничные дни, потому что для Америки, я думаю, для всего мира, но для Америки особенно, праздник – это щелкунчик Чайковского. Знаете, сколько щелкунчиков в Нью-Йорке сейчас идет? 11. Это разные постановки. И самые разнообразные, авангардистские, традиционные. Никто в жизни никогда. А 4 июля, День независимости, кто главный композитор? Чайковский. Потому что увертюра 12-го года звучит из каждого ящика. Так что Россия, конечно, не имеет никакого отношения к своим культурным достижениям, потому что это мировые достижения. И я вас уверяю, что ни один театр не отменил Чехова из-за того, что Путин, из-за путинской агрессии в Украину. Так что с этим все в порядке. Не надо сопереживать русской Украине. Она обойдется без Путина. И, слава богу, все с ней в порядке. Другое дело, что как быть с людьми, которые связаны с Путиным. Вот конкретно такая нетрепка, у нее проблемы. Ну, надо расплачиваться. Гергиев, который был такой популярный человек в Нью-Йорке. И слишком близко он подошел к власти. Слишком дорого это стоило. Как это было во времена фашизма, вы сами знаете, как немецкая музыка была зависима от Гитлера и как это дорого стоило знаменитым дирижерам. То же самое происходит сегодня, но есть кому
Как-то
играть.
дорого стоило, правда, уже посмертно, как-то дорого
Нет.
стоило Вагнеру, я говорю,
А,
насколько это
Вагнеру,
дорого.
да. Про Яну, например, это тоже у него были неприятные минуты, когда кончился фашизм.
Ну да, знаете, здесь в Литве новое правительство, были выборы, поменялось правительство, оно поменялось такое достаточно заметно, я имею в виду, по своим политическим характеристикам. Вот новый министр культуры выступил, первое его заявление было, он сказал: «Я не понимаю, что происходит». Он говорит: «Почему запретили всех щелкунчиков?» Значит, Чайковского у нас в стране. То есть начали как-то осознавать это, да? Но при этом украинцы, сами украинцы привезли щелкунчиков в Вильнюс. Им можно.
Я не знаю
Да?
обстоятельств, но я подозреваю, что все не так просто. Я недавно встречался с Дмитрием Крымовым, который только что в Клайпеде поставил замечательный спектакль. И как-то вот русского режиссера Крымова позвали ставить спектакль в Литву. Так что, наверное, не все так смертельно плохо для русской культуры и
Ну,
там.
кого-то, безусловно, кого-то там ставят. Нет, было. Во-первых, я еще раз говорю, сейчас новое правительство, оно там что-то такое, что-то, наверное, меняет.
Но это очень болезненная тема. Вот в Латвии снимают памятник Пушкина. И каждый раз, когда это происходит, начинаются крики о том, что как не отдадим нашего Пушкина. Но это наш Пушкин, а не их Пушкин. И я точно не беспокоюсь за Пушкина. Вот как-то, ну, почему-то мне кажется, что Пушкин переживет это. И я могу себе представить, как латышам Пушкиновыми бомбардируют бывшие братские страны, как будто бы это были фугасные бомбы. Так что ничего, переживут и без Пушкина.
Ну да, видимо, я так думаю, что это идет от того, что надо что-то делать, как-то надо как-то показать свою позицию и свое отношение к этому. И в конце концов, Украина тоже этим занимается по отношению к русской культуре, но вспомним, что это, в общем, во время войн это обычное дело, потому что то же самое примерно было в Советском Союзе во время войны,
Вы знаете, в
по
Риге
отношению.
стоял памятник Гердеру. Гердер – это отец немецкого просвещения, который начинал свою карьеру в Риге. И когда началась в 1945 году, сняли этот памятник, потому что он был немцем. А потом приехал Вальберт Ульбрихт в Ригу. И памятник Гердера поставили опять, потому что он был немцем. Вот это вот движение памятников, мой товарищ, скульптор Джефф Блумис, он сказал, он, надо гордиться, потому что мы художники рисуют картины, а мы создаем идолов, кумиров, поэтому с ними можно бороться. Это богоборческое движение. И оно было всегда.
Вам вопрос как писателю. Насколько война как таковая, это или любая другая, ну, про любую, не про любую другую, но про одну мы хорошо знаем, я имею в виду, которая была Второй мировой, насколько это для писателя материал, что ли, для его творчества?
Знаете, в Советском Союзе это интересный вопрос, потому что в Советском Союзе война стала универсальной метафорой. Более того, это было алиби для всех писателей. Про войну можно было писать то, чего нельзя было писать про мирную жизнь. Ну, например, книги Василия Быкова, которые ставили такие острые нравственные проблемы сотников. Если бы не война, то эти проблемы бы не ставились в такие книги, потому что это была запрещенная тема. И благодаря войне существовала целая школа литературная, которая искала свою защиту от цензуры в военных метафорах. Ну, например, «Терки на том свете». Вот вы наверняка помните эту поэму. Молодежь, небось, точно не помнит. А вы помните, что это была такая, считалась, диссидентская Поэма. А почему? Почему Теркину можно было то, что ничего нельзя было другим? Потому что он был ветераном. Ветеранам позволялось многое. И вот эта вот ветеранская проза, она была, может быть, самая интересная в России. Не зря, ну вот, скажем, фильм Германа по книгам его отца. Это были важнейшие события в российской, советской еще культуре. Что касается
Вы
других
имеете
поэм,
в виду это проверка на дорогах, да,
«Проверка на
по-моему?
дорогах», «20 дней без войны». Вообще, Герман, конечно, фигура совершенно фантастическая для советской культуры, очень необычная. Но я хотел сказать, что в Первую мировую войну война оставила потерянное поколение. То есть это были люди, которые потеряли веру во все, что верили до войны. До войны считалось, до Первой мировой войны считалось, что есть благородство, мужество, что есть рыцарское отношение к жизни. А когда газы пустили отравленные, то выяснилось, что ничего этого нету, а есть окопная литература. И лучшая поэзия Первой мировой войны – это была окопная поэзия английская, Сосун и многие другие. А проза стала прозой потерянного поколения. Хемингуэй, Ремарк – это те писатели, которые потеряли веру во взрослых, в старших, в авторитеты. И именно они создали литературу пацифистскую. Ну, например, «Прощай, оружие». Вообще приходит в голову всем, что это книга о войне, написанная дезертиром. Это довольно любопытно. Про Хемингуэя вообще не любопытно. Книга «Фиеста» – это книга о любви, написанная патентом. То есть на самом деле Хемингуэй был очень необычным автором. Но в России потерянного поколения не стало, не возникло. Я думаю, что оно возникнет после этой войны. Потому что Вторую мировую войну героизм прикрыл все. И, как я сказал, это стало метафорой для чего угодно. Можно было использовать войну в любом сочетании. Ну, например, Штирлиц. Кто такой Штирлиц? Штирлиц – это герой войны, это человек, который обладал всеми достоинствами русского положительного героя. Это такой Андрей Болконский, да, который играл один и тот же герой. Правда, у него есть один недостаток – он из СС. Но это такая средняя беда, потому что он все равно очень хороший. Короче говоря, война могла позволить все. Но эта война, война с Украиной, вот когда пройдет время, потому что для прозы нужно время. Стихи пишут прямо сейчас. Уже несколько есть антологий прекрасных, где стихи связанные с войной. Но проза ждет своего времени. И вот через 10-15 лет появится поколение, потерянное поколение, которое будет вспоминать эту войну, так же, как вспоминали Первую мировую.
Ну, вот это я как раз хотел вас спросить, собственно говоря, вы ответили, что, видимо, все-таки проза ждет окончания войны, да, чтобы отразить то, что происходило во время войны и ее последствия, самое главное. А поэзия действительно, она более актуальна, что ли, да?
Поэзия –
Потому что
это
мы же помним.
телеграмма чувств. Вечером в газете, утром в газете, вечером в куплете. Особенно теперь, когда Facebook есть, то поэты живут сегодня очень интенсивной жизнью. И замечательные стихи, скажем, Веры Павловой или покойного Цветкова отражали эту войну мгновенно. И это, конечно, очень важная часть русской культуры.
Мы же помним, что и в Великую Отечественную тоже была целая плеяда прекрасных советских, да, поэтов. Там многие из них погибли на войне, но оставили после себя совершенно потрясающие стихи. А насколько вы считаете, что те же процессы будут происходить и происходят на Украине? Или они
Украина
очень
это разум.
Украина обижается, я скажу, в Украине.
Да,
Исправлю
правильно
сам себя.
кажется. Да, это как Прибалтика. Нельзя говорить Прибалтика, она говорит Балтия. Давайте придерживаться новых
Да.
стандартов. Но дело в
Пусть.
том, что для русских и для украинцев эта война совершенно другая. Для украинцев это война за независимость. Ну, такая же, как, скажем, американская война за независимость в 18 веке. Или война Голландии за независимость от Испании. Это война за существование, за то, чтобы стать Европой, чтобы стать цивилизацией. У них есть основания для того, чтобы превратить свою литературу в литературу отечественной войны. Вот это настоящая отечественная война. А для русских это война постыдная, война агрессии, необъяснимой. Меня все время обижается на то, что я не могу понять, из-за чего воюет Россия. Но я правда этого не знаю. Мне говорят, ну это все знают, я не знаю. И для меня это величайшая загадка. И мне кажется, что Путин тоже не знает. Движуха, как он говорит, что это значит, я
Движуха,
тоже не понимаю. Это блатное название, которое я уже забыл.
Он говорит, что от пропасти просто была, она была на краю пропасти. Если бы не война, то она, видимо, в пропасти провалилась. Потому
Она
что
и
она
провалилась в
провалилась.
пропасть. Она и провалилась в пропасть только из-за войны. Как раз никакой пропасти не было, а теперь есть. И вот она в нее и провалилась. И поэтому осмыслить этот опыт войны будет так же трудно, как немцам было осмыслить опыт своей войны. Для этого понадобились замечательные писатели, такие как Генрих Бёль, например. Знаете, это больная тема для меня, потому что антифашистская немецкая литература не смогла описать ситуацию проигранной войны. Они жили в Америке. Великие писатели. Томас Манн, мой любимый писатель. Но он не стал писателем послевоенной Германии. Он стал классиком, но не стал современником. А вот Генрих Бёль, который воевал эту войну, он стал человеком, который помог осмыслить поражение. И вот это то, чего не хватает русской литературы, русской культуры, то это задача на будущее, это урок на завтра, как осмыслить вот этот вот кошмар, который Путин завел Россию.
А еще, господи, о, царская память отшибла.
Гюнтер Грасс.
Гюнтер Грасс,
Гюнтер
конечно.
Грасс, Зигфрид Ленц. Там
Он
была целая
тоже
плеяда
воевал.
писателей. Да,
Да.
целая плеяда была очень ярких писателей, которые разбирались с войной на протяжении полувека. Это долгая история, это так быстро не делается. Но это необходимый урок. Без этого дальше жизнь невозможна, поэтому немцы так дорого заплатили за свою
Да,
войну.
немцы дорого заплатили. Немцы здесь будет. Я думаю, что принципиально есть одно отличие, конечно, это то, что вот эти процессы денацификации в Германии, да, они происходили и могли происходить только в условиях, увы, оккупации, да, когда их спустили американцы сверху, как бы эти процессы. Россия, я не верю, как бы ни закончилась эта война, я не верю, этого быть не может, чтобы Россия была оккупирована.
Этого не может быть, но я представляю себе, что придут следующие власти, которые объяснят, что это была ошибка, как мы говорили, волюнтаризм. Волюнтаризм одного человека. Когда вы говорите про денацификацию, я только что изучал этот вопрос. 70 тысяч человек было подвергнуто денацификации в американской зоне оккупации. Им всем задавали, они заполняли анкету, которая должна была выяснить их идеологическое состояние, чтобы понять, что у них в душе. У них в душе выяснилось одно, что нацистов в Германии был ровно один человек, Адольф Гитлер, а все остальные нацистами не были. Мне это живо напоминает 91-й год, когда вдруг выяснилось, что в России никогда не было коммунистов. Вот путч был, а коммунистов не было. Нет, куда-то они исчезли. И вот так же исчезнут путинисты. И все эти люди, которые сегодня кричат, что вот надо взорвать мир, бросить бомбу на Лондон и так далее, вот они скажут, что это Путин был, это не мы, это все был Путин. Это, знаете, у нас всегда
А
так.
мы выполняли приказ. А мы
Да,
выполняли
ну а что
приказ.
делать, да, и потом
Мы
такое время
люди
было.
неволены.
Вы же понимаете, это все время такое, время за все заплатит. Нас всегда платят, либо время, либо Пушкин за все платит, да? Такая уж странная страна.
Подневольные. Хорошо, спасибо большое. Конечно, под конец хочется вас все-таки спросить, какой все-таки был самый радостный день в 2024 году для вас? Что у вас в коллекцию ляжет?
Вы знаете, самый счастливый день, когда
Или
ничего
это
не случилось.
семейная тайна?
Нет, я вам скажу, что у японцев были такое понятие. Они раз в году они делали день отдохновения от скверны. Это значило, что нельзя принимать письма, нельзя видеться с друзьями. Нужно тихо и спокойно провести свой день, чтобы очистить себя от скверны внешней жизни. И вот у меня был такой день в этом году, когда я сознательно отключил себя от интернета, от телефона, не вытаставал из почтового ящика газету. И это был самый тихий день в этом году. Дай бог, чтобы их было больше в следующем.
А вы не хотите объявить год освобождения от скверны?
Боюсь, что для
Или это
этого нужно
слишком
будет уехать не в
уже
Новую
не
Зеландию, а в
проживешь?
Антарктиду.
Уже современный человек уже не проживет без этого такое количество времени.
Не дадут, не
Хорошо.
дадут.
Тогда пожелаем друг другу и пожелаем нашей аудитории действительно освобождение от скверны в любом случае. За один день, за один месяц, за один год. Но освобождаться надо. Это был писатель Александр Генис. Меня зовут Виталий Дымарский. Программа «Вдох-выдох». И не забудьте ставить лайки. Спасибо. До встречи.